фонтаном вашим, вот последним вашим замечательным финальным строком о том усилии апокатастасис и чаянии того, что и этот демон когда-то все-таки воскликнет. Да, вот вы помните финальные строки «Розы мира» Даниила Андреева, помните, когда он говорит о том, что вот когда этот Гактунгр наконец скажет Богу и миру «да», то тогда вот и наступит всеобщее прощение апокатастасис. И это есть как бы финальная точка вообще развития всего мироздания, который движется к апокатастасису, безусловно. Это, конечно, такая одна из важнейших тем русской мысли, и как раз русская литература, вот, в лице Лермонтова, да и у Пушкина это тоже, потому что вот как раз у Светланы Григорьевны Семеновой вот в этой книжке, здесь в ее работах о Пушкине это показано. Вот тоже как бы тема апокатастасиса у Пушкина. Вот. У нее, кстати, тоже здесь есть интереснейший анализ вот этой поэмы «Демон» тоже в свете этой идеи. И это действительно такая стержневая тема. И Достоевского мы вспоминали здесь. И Лескова, помните его «На краю света» рассказ, когда там этот старичок Кириак, который говорит Христу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь со мной всех». То есть не дашь этот самый образ искупления и спасения всем. То есть действительно такая важнейшая тема. Давайте вопросы сейчас, пока к Юрию Владимировичу, а потом уже...
Юрий Владимирович, у меня есть вопрос.
Да.
Вопрос такой.
А потом...
Художник, вот, кстати,
об
этом...
Ой, просьба представляться, поскольку у нас идет запись.
Да.
Да, пожалуйста.
Художник Прус, академик. Вопрос такой. Творческий человек, который акцентирует свое творчество на демоническом духе, умирает преждевременно. В случае с Врубелем, к примеру. Об этом еще Пшаляпин говорил, когда играл роль свою Мефистофеля. Он говорит: я один раз в жизни сыграл, больше играть не буду. Почему? Потому что сам акцент на вот эту тему сокращает жизнь человека. Вот что вы на это скажете?
Ну, знаете что, ну, понимаете, там демонизм Врубеля. Вы знаете, конечно, вот как сказал Вознесенский: мой демонизм, как динамит, созрев тебя испепелит. Но вот когда художник ставит себя на место Бога, это его право, но он может форсировать, форсаж, понимаете, форсаж Теосиса или автотеосии. И Скрябин форсировал, и Врубель это форсировали. Ну, это что, передержка какая-то, да? Крайности, за которые они страдают, за свою экстремальность. Ну, это можно назвать там безумием, как угодно, но это так, это жертва. Это оплата за искусство.
Здесь происходит фактор отождествления, как актер, ну, играющий роль.
Да, когда строку диктует чувство, он все нашлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба, понимаете, да. Самоиспепеление. И Гоголь...
У меня такой вопрос к вам.
Давайте.
Не кажется ли вам, что апокалипсис никакого не имеет отношения к учению Христа? Все это чердовщина, все эти безумные двери, все это противоречит полностью тому, что пришел Христос и сказал лично нам, своим, так сказать, Нагорной проповеди. Он же пришел не просто так. Он пришел потому, что знатоки Старого Завета не узнали Бога, его распяли. Тогда я спрашиваю, может быть, это все не имеет отношения к учению?
Вы знаете, что вот я очень люблю толкование на апокалипсис. У нас в России очень богатая традиция. Вот, вот есть у вас книга Бухарева?
Да, конечно.
Есть, да, да. Великая книга, очень редкая книга, да. Потом, кажется, Четыркин забыл фамилию. Вот очень книги изданы как раз перед революцией самой, да. Вы знаете, вот когда меня спрашивают по отношению к апокалипсису, я всегда ссылаюсь на Лосева Алексея Федоровича. Лосев сказал, как сказано в книге Иоанна, так оно и будет. Вот так оно и будет. Он любил символизм, не надо никаких интерпретаций, никаких там вот прочтений, что мы увидим на небе. И все то, что гениально писал, я это принимаю, без каких-то корректив. Я не хочу считать, что здесь какой-то шифр, код. Там все написано реалистически.
Нет, книга может быть и хорошая, но имеет ли эта книга отношение к Христу? Вот это.
Ну, знаете что, во-первых, все-таки это Иоанн Богослов, и я считаю, что эта книга Иоанна Богослова. Но этот вопрос, на который не может никто так ответить, ну, в рамках парадигмальных, понимаете, это вопрос не то веры, а не не анализа. Верю, ибо абсурдно. Вот так, да, понимаете? Но это без апокалипсиса как-то не, Евангелие не смотрится. Вы хотите изъять апокалипсис? Не смотрится, нет.
Его долгое время ведь не было.
Ну, почему? Он довольно... Нет. Были другие еще варианты апокалипсиса, мы это все знаем. Нет, он вошел туда и уже оттуда не вынуть его. Самое страшное, когда мы редактируем...
Спасибо.
Да. Чем явится Христос во славе,
да,
и будет сын.
Да, еще вопросы. Борис Георгиевич, пожалуйста. Борис Георгиевич. Да,
спасибо за классный доклад. Вопрос будет какой? Вы сказали, что представление о вечном аде – это ветхозаветное представление. Но мне кажется, что в Ветхом Завете как раз такого ничего.
Да нет, а в духе Ветхого Завета, в духе, понимаете, да.
Он имел в виду просто жестоковыйность такую,
Понимаешь, да, вот это я имел в виду, только это, понимаете, да.
Да, такая как бы жестоковыность.
Да.
То есть религия закона, а не благодать.
Да, вот именно.
Потому что религия благодати – это религия любви.
Да.
Там есть потенция покататься. Пожалуйста.
В Коране, конечно, это все очень сильно.
Хочу дальше продолжить то, что говорит Борис Георгиевич. Значит, я тоже хотел сказать, что тут даже не вечный ад, это даже не Ветхий Завет, а это, наверное, что-то еще более раннее. Ну, и я тут как-то говорил уже несколько лет назад в похожей по составу аудитории, я приводил примеры из такого, ну, отнюдь не проникнутого христианским всепрощением произведения, как «Легенда о Буллиншпигеле». Там, значит, на суд к Христу приводят императора Карла V с точки зрения автора книги «Большого негодяя». Вот, и Христос говорит, пусть его, значит, подвергают всем пыткам, каким в его царстве не подвергались невинные люди. И пусть это продолжается 300 лет. А 300 лет проведут, тогда он спасется. Так что вот тоже я солидаризируюсь с тем, что не должно быть у Бога вечных мук.
Покомментируйте.
Ну, знаете что, я бы сказал вот так. Вот все наши разговоры носят характер спекулятивный. Я считаю, что вот все эти вариации, все эти разные подходы, споры, это имеет большой нравственный смысл. Это мы примериваем себя к этой ситуации. И я бы сказал так, те, кто идут за Федором, за Булгаковым, те, кто принимает это показательство, но не хочу здесь каким-то кичиться, они имеют некоторое превосходство. Они доросли до Нагорной проповеди. Мы же все-таки неоднородны, понимаете, мы гетерогенны. И это, я считаю, преимущество. Это не дает основания для гордыни, для кичливости. Но это так, вот внутреннее чувство, что ты Богу ближе, в том случае, если ты веришь в апостасис. А если ты жаждешь адских мук, вот Берия будет гореть вечно, да. Но вот, кстати говоря, вот не принимал Авраам Самуилович, он говорил так. Вот он Теософию с ней очень спорил, с индуизмом. Не успел человек спасти себя, а уже хочет спасти черта. Нет, не дано человеку спасти черта. Знаете, тут надо какие-то, понимаете, и все равно, знаете, вот такие страшные люди, как Берия, да? А Абакасасис, и на них должно распространиться, вы понимаете?
Ну, вы помните, вот я очень хорошо помню, когда еще, вы, наверное, это тоже помнили, когда вот Светлана Григорьевна, наша Семенова, читала лекции о Федорове еще в 70-е, 80-е годы, то записочки всегда приходили, и всегда у нас дома просто эти записки лежат, где всегда был вопрос о том, будут ли воскрешать Гитлера. И вообще, как бы, как вот может быть спасен Гитлер? Потому что, ну, Гитлер сейчас Берия, потому что немножко политическая ситуация меняется, у нас, значит, другие злодеи, так сказать, выдвигаются на первый план. Но на самом деле, ведь очень правильно Федоров говорил о том, что и сама Светлана Григорьевна всегда, это прекрасно, я очень люблю эту ее фразу, когда она говорит о том, что этот указывающий перст принадлежал людям разных, так сказать, политических убеждений, поколений, традиций, он в конце концов на каждом остановится. И действительно, на самом деле, вот все-таки вот эта воля к апокатастасису, я вас отошлю к ее вот книге последней, «С тропами сердечной мысли», здесь целая есть глава «Всеобщее спасение» с хатологией преображений, где она как раз эту тему рассматривает, в том числе в проекции на культуру, на современность и на историю, где она показывает, что в сущности, и вот эти дробные исторические идеалы, как тот же идеал коммунизма, который весь мир разили, мы разрушим, но при этом диктатура пролетариата, которая абсолютно есть вот падшая калька с этого так сказать, такого вот действительно с этой вульгарной, вот этой вульгарной эсхатологией, когда действительно, да, там, так сказать, одни в муку вечную, другие в вечную жизнь. И мы тут, так сказать, тоже устроим этот страшный суд буржуям. Андрей Платонов это прекрасно показывает в Чевенгуре, когда там просто они, так сказать, устраивают страшный суд. Они ждут, пока у них коммунизм с неба упадет. Это абсолютно такое пассивное эсхатологическое ожидание. То есть литература русская, она действительно и прекрасна. Ваш доклад великолепный совершенно, и Позов, это действительно книжки Вали Лермонтова прекрасна. Потому что почувствован вот этот нерв главный, как раз вот восточно-христианского логоса, который есть действительно воля к апокатастасу, к волю к обожению, волю к преображению и к спасению всех, абсолютно всех. И, кстати, в русской литературе ведь никогда не было такой вот абсолютной демонизации зла. То есть там действительно удивительно, что даже вот эти вот демонические фигуры, в них есть те черты, которые позволяют нам их полюбить, как-то их понять, это значит спасение. Просить, сострадать и пожелать их спасения. То есть вообще литература, она в своем каком-то глубинном задании, она тоже ведь движется вот этим чаянием апокатастаси, потому что художественное произведение нас погружает внутрь человека. То, что мы внешне смотрим друг на друга и часто отталкиваемся друг от друга, потому что кто-то нам неприятен, кто-то какие-то вызывает у нас эмоции, не те, или мы не понимаем движущих причин его поступков. Когда мы внутрь человека погружаемся, даже внутрь самого злодея, того же Берии, или там Сталина, или Гитлера, мы вдруг начинаем ощущать вот изнутри этого человека. И мы видим там то, за что мы можем уцепиться, чтобы, так сказать, вытащить его к спасению. Вот в «Братьях Карамазовых» прекрасна эта басня о Луковке, притча о Луковке, баба злющая-призлющая, которая в своей жизни сделала одно доброе дело. Она Луковку подала нищенке. И в результате, когда она попала в ад, как вы помните, ее ангел-хранитель за эту Луковку стал ее тянуть из озера Огненного. А что произошло дальше? Дальше баба стала пинаться, поскольку за нее стали хвататься грешники, и они захотели, чтобы их тоже... И вот тут вот это обособление начало, что я хочу спастись, и тут же очень тонкие Достоевские вбрасывают на мысль, что вот она вдруг поняла, что ей шанс-то дан, и вот она за него цепляется и всех отталкивает, и тут же, как только она стала отталкивать, Луковка оборвалась. То есть спасение или всех, или никого. На самом деле очень тонкая здесь у Достоевского мысль. И вот мы можем проанализировать роман «Братья Карамазовы» вообще в свете этой идеи апокатастасиса. Это абсолютно вот светлый такой пасхальный роман у Достоевского. Потому что там даже он всем героям этого романа, он дает шанс на спасение даже Смердякову, который читает, как вы помните, Исаака Сирина, вот, и который кается и так далее. То есть там действительно удивительным образом Достоевский каждому дает. В каждом вот этот образ Божий, который есть в человеке, значит, вот он и есть тоже начало его спасения. И в русской философии вы прекрасно цитировали и вот эту книжку «Апокалипсис Иоанна». Если мы возьмем просто тексты русских религиозных философов, мы увидим, что у них эта тема одна из центральных. Более того, самое интересное, Юрий Владимирович, вот если с исторической точки зрения посмотреть, что в русской философской мысли тема апокатастасиса начинает особенно напряженно звучать в послереволюционные годы, в 20-30-е годы в русском зарубежье. То есть люди, казалось бы, которых вообще страна обидела, изгнала от себя, да, так сказать, выкинула их в изгнание, вообще, так сказать, не принимала, объявила их изгоями. Казалось бы, они должны были бы испытывать совершенно противоположные чувства и наоборот призывать к мести, к возмездию и так далее. А они как раз понимали, вот смотря в том числе на то, что в Советской России творилось, вот с этой вот, так сказать, делением на чистых и нечистых, что любой вот этот разделяющий это секира, которую человечество само берет в свои руки, начинает, так сказать, вязать и решить, она абсолютно ужасная и провальная для истории, и для человечества. И поэтому они как раз вот эту идею апокатастаса все выдвигают. От Лоскова, у которого там спасаются даже электроны и, так сказать, вот какие-то низшие твари мира, которые есть потенциальные личности, которые должны возрастать и восходить. И вот, и у него есть там такая замечательная формула, когда он говорит, спорит с главным аргументом, который выдвигают противники апокатастаса, с аргументом человеческой свободы. Что как это так всех спастись, помимо, значит, воли? Вот. А если человек скажет, я не хочу? Ну, там разные были на этот счет ответы, в частности, у отца Павла Флоренского прекрасная была идея, что есть понятие такой злой самостной воли, которая не имеет ничего общего со свободой. А это как нарост, такой раковая опухоль на теле человеческой свободы подлинной, и которая будет отсечена. Вот, уже вот как бы вот в этом моменте преображающем. А очень хорошо Угодский говорит, что Бог, благой и бесконечный Бог, найдет средства увлечь всех достоинством добра, вот этим как бы привлекательностью правды и добра. И у него поэтому сама вечность, она тоже вот как некие ионы. Вот вы очень хорошо об этом говорили, что финальный ион и ион апокатастасиса, а какие-то предшествующие ионы, это когда еще совершается некий выбор, когда есть личности, которые еще пока как бы не сделали этот выбор в пользу добра, потом, может быть, в процессе этого восхождения они делают и так далее. Вот, то есть действительно вот потрясающая русская вот эта философия и литература, это такой мощный материк, вообще такой христианской любви и вообще подлинного понимания любви и ответственности, это точно. И последнюю фразу из Бердяева, вот вы почему-то его не упомянули, а Бердяев очень здесь хорошо со своей, вот, потому что у него это тоже было, оправдание человека, опыт парадоксальной этики, когда он там рассуждает об аде и об апокатастасисе. И когда он говорит о том, что у него есть гениальная фраза, когда он говорит о том, что как же так, вот если мы признаем вот, существование ада, то тогда мы вообще не можем говорить о любви, о нравственном чувстве. Он говорит о том, что как вы, католики, которые шагу не можете ступить без Аристотеля, прекрасно признаете, что Аристотель, как язычник, будет мучиться, значит, гореть в пламени ада. Уж если я столько обязан там, Платону или Аристотелю, то мой долг, наоборот, как бы извести их из ада. И дальше у него совершенно гениальная фраза. Мы ее вот не раз уже тоже приводили на семинаре. Нравственное сознание человечества началось вопросом Бога к Каину, как вы помните, да? Каин, где брат твой Авель, с чего смерть вошла в мир, и вообще все, так сказать, все это в искажение мира, да, в грехопадение началось. Вот когда братоубийство, когда вместо любви наступает закон ненависти, розни, вводящий в мир смерть. Отсюда федоровская идея восстановления родства и небратства, преодоления смерти. Да, тоже очень у него это интересно завязано на эту первую, вот, собственно, на то, как смерть входит в мир. Значит, вопрос к Каину, где же твой брат Авель, которого ты убил? И он говорит, значит, с этого началось нравственное сознание человечества, это начало этики. Оно должно закончиться другим главным вопросом. Авель, где брат твой Каин? Вот эта тема апокатастаса. Авель, ты праведный, достигший, спасшийся, где твой брат, который горит в пламени ада? Это совершенно точно. Если вы... сейчас, секундочку. Если вы поедете в Киев, который, к сожалению, сейчас для нас вообще уже недостижим, вот в свете опять этих абсолютно ужасных политических разделений, которые тоже есть воля как раз к разделению, к ввержению в ад, а не воля к апокатастасису, так вот там, если вы войдете в Софийский собор, вы увидите, что в росписях этого собора отсутствует сцена страшного суда. То есть с этого началось христианство на Руси, с главных христианских храм. А если вы пойдете во Владимирский собор, который расписывает... отсутствует там, да. Это, кстати, в христианской традиции было, и это очень такое знаковое отсутствие.
Да,
вот. И второе, это если вы потом пойдете во Владимирский собор, который расписывали там Васнецов, Нестеров и другие, то там сцена страшного суда есть. Но в ней акцентирован как раз момент вот этого смертного ужаса перед этим разделением, потому что там в центре картины, значит, потому что ведь апокалипсис, вот этот, он иконографически очень по-разному, это мне вот моя сестра объясняла, которая иконописца Лариса, что вот в, скажем, византийских, с этой традиции изображения апокалипсиса, вот, и, да, вот апокалипсиса, там акцентирована тема преображения, ангел свивает небо как свиток, то есть там тема суда, она присутствует, но она не является доминантой вот этого изображения. А вот, скажем, во Владимирском соборе, это 19 век, там сцена разделения центральная, потому что там в центре вот этого полотна, там, значит, две сестры. Одну ангел, значит, так сказать, в рай увлекает, а вторую демон, вот бес, тащит в ад. Ну, то есть одна грешница, вторая праведница. Сестры, то есть вот это образ братского тела человечества. И самое потрясающее, что на лицах и праведницы, и грешницы написано невыразимое страдание. То есть это невозможность принятия для праведников вот этого частичного блаженства. И не случайно Федоров говорил, что при этом разделении праведники будут грешники будут наказаны вечными муками, а праведники созерцанием этих мук. И совершенно непонятно с этой точки зрения Тертуллиан, который, как вы помните, да, говорил, что вы как в цирке там христиане будете, как вот мы битвами гладиаторов наслаждаемся, вы будете наслаждаться там учениями грешников. Да, да, это какой-то знак ужаса надо поставить вообще в этой фразе. Да, пожалуйста, Сергей, там, потом вы.
Да. Есть очень интересная или возможная интересная старообрядческая логика. Явно там старообрядцы считают, что ангелы члены церкви. Никто не отмечал, и ровно как и все остальные члены церкви, они могут быть в том числе падшие надеется на спасение.
Можно еще вот добавить, что Анастасия сказала. Вот вы вспомнили наш народ, его терпимость к чертям и прочее, да. Прочее. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Сейчас идет ярмарка нон-фикшн, завтра последний день. В прошлом году вышла, я считаю, великая книга русская. Марина Никитична Власова, которая изучает мифологию народную, издала книгу «Мифологические рассказы крестьянства русского». Эта книга вышла тиражом 300 экземпляров. Она была распределена в библиотеке. Я с огромным трудом выпросил автора, автор очень многих книг, вот «Энциклопедия русского язычества». Вот эту книгу сейчас переиздали, я тоже в этом участвовал. Что в этой книге потрясающе? Симбиоз нечистой силы с крестьянской жизнью. Нормальные отношения. Я, когда эту книгу я прорецензировал, найдите меня ВКонтакте. Моя полная фамилия Линник Рудаковский, так у отца была. Юрий Линник Рудаковский ВКонтакте. Там опубликована эта статья целиком. Почитайте, потому что это очень и очень важно. Мы помним статью Флоренского «Общеисторический корень идеализма». Да. Вот, понимаете, вот этот мир низшей мифологии, который отождествляется с языческими темными всякими началами, на самом деле это мир добрый, с которым можно сотрудничать, да. Который можно
перевоспитывать,
да. И это вот, я думаю, что вот здесь русская душа гениально вот эти возможности наметила. Вот надо изучать, вот народ надо, идти в народ надо. Там такая мудрость великая.